Всем привет! Меня зовут Александр Гузенко, и это подкаст «Кем ты стал?». Здесь мы пытаемся разобраться в современных профессиях и объяснить их простым языком. Узнаем, чему и как долго нужно учиться, чтобы стать такими же профессионалами, как наши гости. А вы когда-нибудь задумывались над тем, как растут большие компании? Как они меняются в процессе роста и как за этим всем уследить? Вот был стартап, вот он со временем рос и стал уже нормальной такой компанией, уже и процессы строгие пошли, уже и разработчиков много наняли, а этот рост все не прекращается, и компания растет и дальше. И мне повезло застать такой рост прямо изнутри Тинькофф, и это было безумно круто. Я видел, как своими действиями влияют на рост компании. Я нанимал разработчиков не только как себе в команды, но и во всю компанию. Но вместе с ростом становилось все сложнее это контролировать. Нужно было следить за ресурсами, за разработчиками, за инструментами, за деньгами на все эти решения, которые раньше покупались, чтобы расти быстрее, а сейчас уже мешают, так как не справляются с новой нагрузкой. И вот, вследствие такого роста, у нас появилась даже специальная должность, и занимает ее Виталий Мягков, заместитель директора департамента IT. И с ним мы сегодня поговорим о том, что он делает для контроля за этим ростом. Привет, Виталий!
Саш, привет.
Виталий работает в компании с первого дня и знает по-любому очень много крутых историй про Тинькофф. Можешь рассказать, какой была компания, когда ты в нее пришел, как она менялась на твоих глазах и желательно через какие-то истории, какие-то подробности, как это все происходило?
Я приходил, на самом деле, когда компания Тинькофф еще не существовала. То есть это в тот момент существовали только Тинькофф рестораны, если говорить про имя Тинькофф. И был куплен Химмашбанк. В общем, я приходил и был нанят в Химмашбанк. И прямо вот практически сразу же это произошло изменение на Тинькофф кредитной системы. Вот это старое наше название. И я приходил, очень интересно, там люди обсуждали какие-то странные вещи, непонятные. Для меня тогда какие-то револьверные карты. Что такое это вообще?
Револьверные?
Да, это на самом деле есть определение револьверного кредита, то, с чего начинался Тинькофф напрямую. Это у тебя есть лимит, и ты просто там процедура, что у тебя там это спусковой крючок, и запускается чуть позже. Вот как раз вот грейс-период, который вот эта вся история, тогда особо не было продуктов на рынке, это был достаточно такой необычный продукт для России. Ну, собственно, IT тогда было, чтобы не соврать, человек 8, наверное.
Такое сложно сейчас представить.
Мы росли очень медленно, потому что моделька, которая закладывалась в саму организацию, это была история американская, где сама компания занимается бизнесом, а вот это все обслуживание, IT и все это самое на аутсорсинге. Но, к сожалению, Россия оказалась не готова тогда к такому, чтобы можно было прийти в какую-то компанию, получить аутсорсинг. Это все стоило каких-то космических денег просто совершенно. И мы потихоньку трансформировались как раз в историю, которая есть сейчас. Я вот помню, как вот в 2009 году, по-моему, нам согласовали прирост с 24 до 28 человек в IT, в общем, в том плане. То есть, вы понимаете, да, там цифры какие были тогда. И вот весь рост, он примерно такой. Справедливости ради, конечно, последние 7 лет, наверное, взрывной там уже гораздо быстрее. До того момента мы в людях и там, во всем росли консервативно, но на нас все смотрели на каких-то странных тут людей бегающих, и это нам помогло, конечно, завоевать рынок. Теперь нам приходится воевать уже с самими собой и там больше. Не потерять то, что заработали.
Я знаю, что ты нанимал первого разработчика в компанию. Расскажи, как это было.
Я нанял первого разработчика в компанию, которую именно в штат мы наняли. Это до сих пор у нас работает, Слава Макаренко.
Ого, это тоже, получается, 15 лет где-то?
Да.
Офигеть.
16
уже, да.
Да, уже 16 лет. Потому что я в марте 2007 года нанимал.
А как тебя заманили? Что тебе пообещали, что тебе рассказали, как это будет? И мне кажется, это интересно, как звучала реклама тогда, как заманивали в стартапы тогда, и как это интересно отличается от того, что сейчас происходит.
У меня было очень перекошенное, на самом деле, восприятие, потому что я большую часть провел не в России, и для меня Тинькофф там это был на тот момент просто незнакомый человек. Я все, что знал, что есть пиво, и, в общем, и все. Всего эпатажа, всей рекламы я тогда не знал просто. Для меня это не существовало. Поэтому я достаточно прохладно относился тогда к имени. Что заинтересовало? Заинтересовало очень необычная как бы история, потому что тогда стартапы, что это такое, непонятно. В общем, стартап, ну, давайте. Деньги как-то, ну, денег много, ну, в общем, ну, непонятно, если будет успех, то тогда будут деньги, не будет денег. И это тоже было необычно, все-таки это история, которая такая вот, можно что-то сделать и получить, и заработать, и результаты достичь. И, в общем, это было очень необычно и интересно. То есть вот это заинтересовало и привлекло. Ну, и отрасль совершенно необычная. Мы будем рвать рынок. В общем, мы хотим за 3 года получить стоимость в $1 миллиард капитализации. Ну, это выглядело какими-то, ну, космическими цифрами, при том, что зарплаты там в $500 тогда это были нормальные зарплаты. До миллиарда это были какие-то там вообще непонятно, что это там условно сейчас, наверное, 100 миллиардов тогда вот примерно так же выглядела где-то эта цифра.
Примерно как масштабы Илона Маска, наверное, тогда это воспринималось.
Ну да, притом очень амбициозно, типа, ну тогда еще единорогов-то тоже толком не было этого определения. Это, кажется, что это немножко позже появилось. Да, ну, в общем, это выглядело очень круто и очень амбициозно. Притом без офисов, банк без офисов. Как? Что это вообще?
Очень интересная и удивительная история, на самом деле. Но вот эта часть про то, как завлекают стартапы, мне кажется, она осталась такой же и сейчас. Про то, что сейчас вот есть крутая идея, заработайте и выстрелим, будем все богатые и будем менять рынок.
Да, на самом деле это справедливо, оно примерно так же и осталось. Действительно, по-прежнему какими-то деньгами очень много сманивают. Это там именно если говорить про людей, которые занимаются внедрением. Но тогда это было необычно все-таки.
Ну да, это я такое, думаю, что тогда это было
притом прямо такое, новое. Оно необычное было с многих сторон, да, то есть как бы, ну как так, какой-то продукт такой в России.
Так, окей, а чем ты сейчас занимаешься, как звучит твоя должность и что ты там делаешь?
Ну, должность моя называется так, как ты сказал, заместитель директора департамента IT. В обязанности как раз входит история про контроль и аудит. В IT это такая специфичная достаточно область деятельности, все ее видят каким-то таким страшным монстром, там это вот бюрократы тут понабежали, начинают что-то тут мешать и тормозить. Еще один блок, там история про надежность. Мы всегда были повернуты на этой теме, несмотря на то, что хотели бежать вперед, это всегда противоречит тому, что быстро бежать и быть надежными. И мы продолжаем развивать эту историю. Это вот Site Reliability Engineering, дисциплина, которую Google ввел в широкое обращение. Мы, как всегда, не используем дословно. Мы ищем свои истории, адаптируем то, что подходит под нас, и видоизменяем то, что те процессы, которые нужны нам для того, чтобы быть для клиентами надежными, потому что для финансов это, ну, краеугольный камень, чтобы деньги были в надежном, спокойном месте. И третья составляющая – это регуляторное какое-то взаимодействие, потому что банк, на самом деле, очень сильно зарегулированная отрасль. И раньше это было больше про финансовую составляющую. Последние 10 лет очень много появилось стандартов, которые регулируют и в области IT, и информационной безопасности. На самом деле, существует ГОСТ специальный по информационной безопасности. Не знаю, там Дима Гадарь, конечно, про него везде рассказывает, по информационной безопасности именно в банковской отрасли. Это такая необычная история, но это целый ГОСТ. Отдельно как бы есть история, которая возникла вот в 2022 году. Это импортозамещение. Мы, будучи огромной организацией, мы стали уже системно значимой финансовой организацией, и поэтому для нас является обязательным импортозамещение.
Давай начинать по порядку разбираться. Ты начал с такого бухгалтерства внутри IT, скажем так, с аудита. Расскажи, что это, зачем вообще этим заниматься? Я не понимаю. Мне кажется, ну, типа, у нас успешный прибыльный бизнес, у нас много денег. Зачем нам контролировать наши расходы, тратить вообще вот деньги и время людей на вот этот аудит? Что он вообще в себя включает, для чего он нужен?
Ну, я немножко скорректирую понятие и определение аудита, которым мы будем оперировать дальше, наверное, вот сегодня. Это не финансы в основном. Наверное, когда-то в Советском Союзе это приклеилось как аудит и финансы. Была специальность в институтах и университетах. И, видимо, из-за этого какой-то сложился стереотип о том, что аудит – это всегда про финансы. Нет, на самом деле основная составляющая аудита – это соответствие чего-то чему-то. То есть это проверка, что все было сделано правильно, и никаких там искажений и исправлений не было внесено намеренно или ненамеренно. Вот. И наша история в IT – это скорее про соответствие процессам и требованиям, которые мы сами для себя выработали на основании каких-то внешних требований. Финансы – это другая составляющая, это скорее про контроль, про то, что мы там управляем финансами разумно, а не транжирим деньги, потому что любая организация, находясь в процессе постоянного роста, начинает забывать, что этот рост рано или поздно может заканчиваться, и надо вовремя уметь управлять это так, чтобы не оказаться у разбитого корыта.
Да, я на эту тему смотрел классный сериал про Uber, и там вот было классно показано про то, как надо меняться, и про то, как основатель Uber не смог вовремя изменить свое мышление с стартаперского уже на такую серьезную компанию, и из-за его таких постоянных идей и желаний устраивать какие-то революции, все переделывать с нуля, его в итоге сместили за это, что типа он не давал успешно развиваться бизнесу. Но вернемся к нам, в нашу историю. Что вообще в нашем понимании вот такое технический аудит, следование процессам, что это такое, можешь рассказать более подробно или какие-то примеры привести, потому что пока все еще непонятно.
Базовая история, это все-таки, наверное, мы отталкиваемся от требований регулятора, которые возникают. Мы как финансовая организация, нас регулярно проверяет Центробанк. Большие проверки, которые приходят, огромная команда высаживается к нам, собирает кучу бумажек и финансовых документов в первую очередь, и мы как-то пытаемся объяснить, как мы функционируем и правильно ли мы все делаем, нигде ли мы не занимаемся махинациями, манипуляциями, ну, то есть в первую очередь про это.
Но там больше как юристы приходят, не так, что программисты приходят, изучают наш код, не так же, наверное.
Да? Вот на самом деле где-то 10 лет назад было так, как ты говоришь, да, в первую очередь они приходили, бумажки проверяли, мы говорим, вот у нас есть положение департамента IT, вот тут все написано, они такие, ну хорошо, вы молодцы, спасибо, все, мы пошли. А последние 10 лет ситуация меняется, то есть проверяющие приходят, у них обязательно в команде присутствуют люди с хорошим IT-бэкграундом, и то есть им нельзя просто там скормить уже какие-то бумажки, они приходят, садятся к сотрудникам, смотрят, как они работают, то есть просят показать систему, проверяют прям вот что, то, что мы им рассказали, что вот наш набор систем, он такой, и там выполняются какие-то требования, что он действительно соответствует реальному. То есть там они заходят на промышленные среды и смотрят, как там проходит вся история. Проверяют логи, журналы смотрят, вот эти все. То есть все изменилось на самом деле.
Какое глубокое погружение, прям такой доскональный аудит.
Ну, а такая история была и вот с независимыми аудиторами, они всегда были такими. То есть они всегда проверяли информационные системы, потому что они базировались на практиках, которые были на Западе развиты уже достаточно давно. То есть там это в первую очередь проверяется, что информация финансовая не может быть подвержена искажениям, злонамеренным или случайным. Вот. И там составляющая про айтишную как раз всегда была очень важная.
Ну, это какие-то тесты, что мы не можем дорисовать лишний нолик случайно или специально?
Да. В том числе. То, что там информация ограниченного доступа действительно ограничена, что там мы проверяем, что никто другой не может туда залезть, что конфиденциально, но действительно конфиденциально, а не только мы.
Ну, это, кстати, хорошая часть, мне кажется, аудита. Это то, что действительно нужно каждый раз проверять. Это полезно. А влияет ли как-то аудит на снижение затрат нами? Можем ли мы что-то проверить и понять, что вот это там мы там лишний раз перестраховались, и это нам не нужно, условно? Или здесь что-то неоптимально в процессе аудита, мы можем это как-то узнать?
Ну, обычно это достаточно косвенно все выявляется. На практике можно обнаружить какие-то лишние процедуры или какие-то неисполнения, какие-то практики, которые мы считаем, что они уже устарели, там не надо что-то делать.
А можешь привести какой-то пример, куда вы ходили с аудитом? Просто пока мне это звучит как то, что вы как будто просто рандомно выбираете какую-то команду, такие, ага, вот, пойдем в эту команду проверять, все ли у них окей, там, кто ближе к каким-то наиболее опасным сервисам. Можешь рассказать более детально про этот процесс, как это происходит, что вы там делаете, как вы смотрите на эти процессы? Пока это все выглядит очень так бюрократически.
Оно отчасти действительно бюрократически, потому что есть достаточно длинный чек-лист, который просто ребята проверяют и опрашивают. Спрашивают там, пароли меняются? Меняются. Как часто меняются? Вот столько. Какая длина пароля заложена в системах? Ну, начиная вот с таких вот достаточно, кажется, формальных и бюрократических требований, Но дальше как бы этот чек-лист, он длинный достаточно, и он развивается. Смотрим как раз в историю, которая больше нам интересна с точки зрения развития организации. И там зачастую как бы история выявляется дублированием, мы начинаем выяснять, что в соседней команде уже существует такой продукт, а эта команда начинает развивать что-то похожее. И мы ребятам говорим: ребят, надо подружиться вот с соседями и перестать вот развивать вот ваши лишние продукты и начать использовать то, что уже сделано другими, не тратить на это силы.
Но интересно про то, что мы, получается, даем разным командам создавать одни и те же инструменты, а потом все равно приходим и пытаемся объединить, выбрать, не знаю, лучшее решение или как-то совместить оба там или несколько подходов. Правильный ли это ход? А то мне как, может, я такой слишком перфекционист, у меня зудит, и мне хочется не допускать даже такого, хочется, чтобы сразу все как-то синхронизировались, или это вообще недостижимый идеал, и все равно будут создаваться в такой большой компании много разных дублирующих сервисов, которые в итоге придется объединять.
Здесь есть две истории. Если не создавать новое, то можно погрязнуть в старом вечно и не развиваться. И поэтому иногда надо давать этого свободу. Вернее, не иногда, а надо, чтобы эта свобода присутствовала всегда, возможности. Но надо уметь доказывать обоснованность того, что генерируется как новый подход или как новый сервис, замещающий что-то существующее. А вторая история в том, что аудит не может повлиять, на самом деле, на возникновение этих продуктов. Ну, поскольку он все-таки стоит в каком-то конце жизненного цикла уже, когда проверяется что-то, что уже сделано. Поэтому возникновение достаточно тяжело именно аудит затащить. Здесь, скорее, другие подходы должны в организации существовать как раз, которые мы сейчас активно развиваем, в том числе там, и RFC, и ADR-ы. RFC – это Request for Comments, это история, как развивался интернет, на самом деле, это оттуда все пошло. Это какой-то документ, который инициатор генерирует для того, чтобы собрать отзывы на то, что он придумал. И в результате этого процесса сбора отзывов документ меняется и получает максимально удовлетворяющий всех результат, который в дальнейшем становится стандартом де-факто. А ADR – это Architecture Decision Record. Это достаточно смежная история, но она про верхнеуровневое описание какой-то архитектуры, которую тоже архитектор пытается провалидировать с другими архитекторами или с другими командами, и затем как раз на базе этого строится какое-то большое решение.
С аудитом более-менее разобрались, стало более-менее понятно. Давай теперь про импортозамещение. Зачем мы вообще что-то замещаем?
Ну, импортозамещение, скорее, это история последних полутора лет, наверное, даже чуть меньше. То есть это все-таки появился в марте 2022 года указ президента, который говорит о том, что критически значимые объекты критической информационной инфраструктуры должны быть заменены на отечественные аналоги. Мы, как системно значимая финансовая организация, вынуждены последовать этому указанию и заменить то, что, в принципе, мы, наверное, планировали заменить, но в более долгосрочной перспективе, не прямо сейчас. Ну, из таких очень на поверхности история наших внутренних коммуникаций. Да, там мы еще до ковидных историй очень плотно сидели на Slack'е. В ковидные времена очень сильно подсели на Zoom. И вот эти два решения, они оказались под угрозой вот прям сразу же в марте. И было принято решение искать аналоги из подходящих продуктов. Для Slack оказался очень похожий продукт Mattermost. Вот мы его взяли за основу и в течение полугода разработали и пересадили ребят на это решение. И, в общем, оно сейчас продолжает развиваться и уже к нам приходят как раз другие заказчики, интересуются, как мы смогли так безболезненно перепрыгнуть. Потому что для всех это оказалось очень болезненным уход Slack. Уже очень много компаний в России были жестко подсажены на такое вот взаимодействие. Почта уже стала неактуальной. А вторая история про Zoom. Мы посмотрели много решений, которые есть на рынке. Но если исключить западные компании, вот там, недружественные страны, как теперь принято называть, было несколько китайских решений, где очень тяжело, на самом деле, взаимодействовать с китайскими компаниями. Это такой нетривиальный опыт. Удаленно с ними очень тяжело работать. Представителей здесь нету. И мы, наверное, отказались достаточно быстро от какого-то пристального рассмотрения. Было несколько решений в России. Ну, мы пристально начали смотреть на продукт от Контура, есть Толк называется. И мы вот достаточно в него хорошо вложились с точки зрения именно требований по фичам, по производительности, потому что на тот момент, когда мы его начинали смотреть, он был там размером для компании до 100 человек, в общем, там с 10-15 конференциями в день он там был прекрасным продуктом. Но у нас требования там другие. У нас там ежедневная аудитория конференции около 15 тысяч человек, конференций там несколько тысяч, по-моему, 2 или 3 тысячи в день конференций происходит.
Безумные цифры.
Вот, и на самом деле мы вложились как раз, и команда там получила от нас очень много обратной связи для развития продукта. И когда мы попали вот в феврале в санкционный лист, мы планировали на самом деле вот где-то вот к этому сроку, вот как раз к середине мая, к началу июня, полностью заместить уже самостоятельно Zoom на толк. Но оказалось, что в феврале Zoom нас просто отключил. Сказал, что вы теперь в санкциях, мы вот с вами больше не работаем. Хотя санкции европейские, компании американские. Не очень понятно, каким образом это все увязано. Но, тем не менее, спасибо ребятам, которые очень сильно вложились как раз в рассмотрение толка. Мы оказались тоже готовы к такой же истории, смогли пересечь достаточно безболезненно. Ну, не сказать, что совсем безболезненно, но очень-очень-очень хорошо для такого прям прыжка, для системы, которая и неожиданно, самое главное, не спланировано.
Это интересно, кстати. Это пример решения, которое мы все-таки покупаем снаружи. Толк это же не наше,
да, контурское. Это мы... Как раз я два решения провел. Первое решение это мы сами разработали, сами для себя. А второе взяли снаружи, да.
Получается, что, ну, по факту этот переход со Slack на какой-то там свой аналог, он, ну, не только у нас. Он у многих компаний на нашем российском рынке. Этот спрос на какое-то наше решение, он вполне себе очевиден и предсказуем. Соответственно, интересно, делаем ли мы что-то для продажи таких решений, которые мы разрабатываем внутри, и может ли в будущем это стать какой-то отдельным каким-то подразделением у нас, что вот подразделение по продаже разработки нами внутри каких-то продуктов и сервисов.
И более того, это тот момент, когда можно сказать, что будущее уже здесь. У нас уже существует подразделение, которое занимается продажами. Есть небольшой сдерживающий фактор, что мы с точки зрения российского законодательства сейчас считаемся иностранной компанией. К сожалению, пока это так. Очень надеемся, что все-таки инициатива правительства дойдет до Государственной Думы и пройдет все согласование, мы станем трактоваться все-таки российской компанией. И это пока что сдерживает широкое распространение. Но на самом деле, те компании, которым не важно, откуда происходит продукт, они пользуются нами. Ну, даже и те, кому важно. То есть, ну, одним из наших клиентов является НСПК.
Здесь надо пояснить, что НСПК – это национальная система платежных карт. Это то, что обеспечивает вот эти все беспроводные и проводные платежи в России, на территории России.
Давай, есть большой продукт, которым на самом деле до сих пор нет аналогов. Это Тинькофф Quality Management продукт. Это история про то, как мы работаем с обращениями клиентов и анализируем их после. Это голосовой анализ, это анализ текстов, которые происходят в наших обращениях. И этот продукт тоже очень востребован, потому что те продукты, которые существуют, они очень дорогие, ну, по сравнению с нашими вообще. Да. И они западные, не очень понимают, там, российские какие-то темы. Все-таки это про, там, языковая история важна в этом месте тоже.
И этот TQM мы продаем тоже?
Тоже продаем, да, тоже достаточно продуктивно. Но у нас надо понимать, что пока что подразделение именно продажи, но маленькое. Это пока такая большая, наверное, инициатива посмотреть на рынок и научиться самим себя показывать. Но оно уже самодостаточное, как бы само себя покрывает по деньгам.
Прикольно. А с какими трудностями мы сталкиваемся при импортозамещении? Что у нас еще не получается как-то импортозаместить? Какие-то продукты, может быть, суперсложные, суперстарые?
Ну, очевидно, что так просто заместить не получается. Можно посмотреть там на аналоги, очень утрированно, да, как бы, но если взять мобильные операционные системы, наверное, то, что тебе очень хорошо знакомо, да. Там, наверное, аналогов российских нет. Ну, есть, конечно, специализированные, кастомизированные андроиды, ну, на базе андроида построены операционные системы, но они отстают сильно, да, там, и, ну, пока не на том уровне развития, потому что все-таки инвестиции в Android, они огромные. И это, на самом деле, очень похоже и по продуктам, про которые мы говорим. Потому что нельзя так быстро наверстать то, что там было потрачено человека года, человека века, там, и даже тысячелетия, если посмотреть трудозатраты на разработку тех продуктов, которые мы используем сейчас. И это не наши затраты, скорее, а затраты производителя. Не говоря уже о том, что не все системы, которые в России присутствуют, они рассчитаны на те нагрузки, которые мы сейчас вынуждены выдерживать. Это наши миллионы клиентов. Страшно повторить, на самом деле, хоть и приятно.
Да, я тоже думаю, что на самом деле, какие компании могут рассчитывать на такую нагрузку, это, наверное, как раз большие западные компании. То есть в этом плане мы уже сопоставимы с какими-то, ну, может быть, не супербольшими, но какими-то среднебольшими западными компаниями, которые уже давно существуют, у которых есть такие огромные объемы и клиентов тоже, которым нужны, собственно, решения для вот таких массивных данных или там огромного количества клиентов. И да, такого там в open source, мне кажется, не так много. Это действительно сложно.
Здесь есть отдельная история, что open source в начале, опять же, прошлого года, после известных событий, был немного дискредитирован тем, что там начинали возникать какие-то истории, которые ограничивали его использование там, на территории России, либо явно каким-то образом деструктивно даже вели себя и при использовании в продуктах на территории Российской Федерации. Это, конечно, очень сильно подорвало доверие регуляторов и всего государства к продуктам open source.
Последний вопрос по импортозамещению. Какие основные преимущества и недостатки ты видишь в импортозамещении?
Ну, мне кажется, вот если так вот совсем абстрагироваться от импортозамещения, то это, наверное, мечта там, любого разработчика, какой-то условный гринфилд. Приходи, пиши все, что хочешь, с нуля, никаких у тебя там связывающих руки старых технологий, никакого исправления старых багов, ничего, возможность нагенерировать кучу новых своих, родных. Да. Вот с этой точки зрения это очень интересная задача, и всегда, наверное, многие хотели бы поучаствовать в таких проектах. А по факту иногда это очень сложно, и у нас это прям вот есть те системы, которые задействованы в наших базовых процессах, потому что в первую очередь мы вынуждены их заместить, потому что это требования напрямую. И для нас это болезненно с точки зрения, что мы не можем сделать так, чтобы клиенты пострадали от этих замен. А это требует очень большого внимания как к процессу написания новых продуктов, так и к процессу их запусков на клиентах. Потому что надо научиться, наверное, как минимум, работать двум продуктом одновременно, показывать данные из разных систем, если так очень утрированно на верхнем уровне говорить. И это тоже очень нетривиальные задачи. Но они решаемы, они не являются каким-то биномом Ньютона. Но это все требует времени. Самый большой вызов вот в процессе импортозамещения – это история про время, что оно ограничено. И здесь надо очень быстро бежать, но при этом качественно.
Да, согласен, это очень сложно, но другого выбора у нас, мне кажется, нет. Приведи пример какой-нибудь, может быть, еще сложной, интересной задачи, которую ты сейчас решаешь, над которой прямо сейчас, может быть, работаешь или которую уже решал раньше.
Текущую историю расскажу, это история, которая была в начале 2020 года. Еще ковид только начинался, где-то был в Китае, и какие-то первые случаи в Италии там возникали, а мы начали обсуждать, что организационная структура на тот момент, она перестала соответствовать требованиям масштабирования. Поясню, на тот момент мы были организованы по функциональному принципу, то есть у нас были команды разработки, где были собраны разработчики всех вместе. Это было там под одним руководителем. Были команды тестирования, которые где-то были отдельно, там тоже, которые под одним руководителем. Ну, собственно, все функции были так распределены и размазаны. Аналитики были тоже под какими-то другими руководителями, непонятно. И при этом уже мы начали, уже существовали продукты, которые вполне себе были автономные команды, которые 99% времени взаимодействовали внутри и ходили к вот этим к руководителям, которые у них числились там, один раз в год подписать заявление или узнать о пересмотре зарплаты. Но это было очень неправильно и некорректно. И мы как раз вот история была трансформации, когда мы поменяли, перемешали всех, свалили всех в один большой флакон и перемешали, и сделали из этого команды, которые были ориентированы целиком на продукт. Это была продуктовая трансформация, вот, которая такая... Было очень страшно, мы боялись, там, это замена руководителей, как это все пройдет. Но оказалось, что у нас организация уже на тот момент была суперзрелая, и люди просто были готовы и с радостью восприняли эту трансформацию.
Блин, да, я прям помню этот момент, я прям помню, это, кажется, конец 19-го, и я разговаривал тоже с руководителем о том, что, блин, ну вот у Лида сейчас 15 человек подчинения, это очень много, типа, это как бы кажется бессмысленно, надо что-то делать. Я ходил, думал, блин, надо что-то делать, а что, непонятно, и как-то нет времени на это подумать, есть рабочие задачки, непонятно, что думать. И потом, где-то вот как раз в 20-м году началась эта трансформация, и такой, о, так вот что нужно было, вот оно, идеальное решение. И сейчас уже воспринимается это как должное, что типа, ну, как может быть по-другому, как может быть не по фич-командам деления, все остальное как будто бы уже вообще не то, оно не подходит и неправильно, да, это было.
Ну, у нас, мы до сих пор на самом деле хвостик есть еще, мы там команды где-то еще за прям все функции начинаем затаскивать. И поддержку уже ребята к себе притаскивают в команду ближе. И там SRE, вот этот классический, не админы где-то, что-то там админят код, а он mm-hmm. уже внутри команды. И более того, даже члены команды сами выполняют эту роль. То есть, несмотря на то, что как раз здесь это... Откуда это было? Это было одно из требований как раз регуляторных разделения обязанностей. Что человек, который пишет код, он не должен иметь доступа к проду как раз.
Mm.
И мы здесь тоже находим какие-то компромиссы для того, чтобы научиться балансировать между этими требованиями и более адекватным реагированием на инцидент и обратной связью от продукта.
Прикольно, кстати, требование. Оно звучит вполне рационально, что ты же знаешь, как оно работает. Ты можешь что-то подложить туда и эксплуатировать эту уязвимость. Так не должно быть, да, логично. А что тебе больше всего нравится в этой работе? Потому что кажется, что это достаточно... такой уникальный, интересный и опыт, и задачи, которые ты делаешь. Делать задачи такого счетного, аудиторного, не знаю, типа, это все-таки не каждому может понравиться. Вот почему тебе это нравится?
Тут история, как всегда, немножко шире. Мы не приходим с тупыми калькуляторами, условно. Вот у нас тут есть опросник, поэтому мы тут записали, что должно быть 8, а у вас 7. Ну и, в общем, не волнует, значит, вы не выполняете. Мы все-таки подходим разумно и адаптируем те опросники, которые существуют, к тому, что мы проверяем. И вот здесь самое приятное, что есть в этой истории. Тебе приходится все равно погрузиться в те продукты и узнать как раз очень вширь, что существует в организации, почему оно так построено, почему команды или руководители оперируют какими-то показателями, отличными от тех, которые мы считаем базовыми для широкой массы. И вот здесь как раз история. Постоянно надо что-то читать, узнавать и учиться. Ну, это, наверное, там и культура нашей организации там во многом, что мы не стоим на месте, у нас там постоянное uh-huh. развитие есть. Минутка рекламы, как всегда. Но это и просто там, и широта того, во что приходится погружаться, она тоже требует погружения. Нельзя просто сказать, а у вас не так.
Это прикольно, что ты смотришь на это с такой точки зрения, что это сфера, где нужно постоянно узнавать что-то новое, чтобы понимать, соответственно, это требованиям каким-то или нет.
Так мы же и требования постоянно меняем угу. на основании этого. Нельзя же там жить постоянно старыми измерениями.
Радует, что вот такой подход, что у нас вот так все классно. Давай теперь поговорим немного про твой бэкграунд. Расскажи вообще, как ты попал в эту сферу, почему тебе понравилось IT когда-то еще давно, и как ты пришел к текущей должности?
Ну, наверное, это какие-то, опять же, истории из детства. Я когда был ребенком, на самом деле, тогда компьютеров-то не было еще толком. То есть они только начинали возникать, по крайней мере, в Советском Союзе. То есть персоналки – это был очень редкий зверь. И в основном какие-то игровые истории там возникали в виде Atari, наверное, таких старых uh-huh. тем. И только возникали какие-то Z80 клоны на советских тогда еще. И, видимо, это просто было какой-то такой техника плюс... Мой математический, физико-математика склад, вот как раз интересно был, прям ну, завораживающе это все была история. Наверное, очень рано я понял, что, наверное, хочу вот этим заниматься. Особенно, когда начало это возникать, что это небольшие, огромные ВМ, где там диски размером с письменный стол были. Вот, стало понятнее, как с этим всем работать. А дальше там все достаточно просто. Физмат, прикладная математика, кафедра математической кибернетики, как это называлось тогда. Дальше уже работа. Мне удалось поработать в разного рода отраслях. Первое, наверное, такое место, где могу вспомнить, это страховая компания была, тоже финансовая. Вот потом ребята меня позвали по знакомству в Кока-Колу. Это была такая там история. Потом получилось в той же Кока-Коле там масштабироваться и поработать. Это большая франшиза, то есть на самом деле Кока-Кола-то много франшиз имеет. Вот. Я поработал в одной из франшиз, которая Россию в том числе включила на тот момент, когда я уходил оттуда. Там 26 стран включала. В общем, я поработал над задачками там, на уровне 20 этих 6 стран.
А какое IT вообще в Кока-Коле? Что там?
На самом деле там есть специфичные истории, которые связаны с продажами и производством, то есть такие...
Складское что-то, да?
Склады, да, вот эта вот история. То есть начиналось все оттуда, да, там это базовый какой-то функционал оттуда. Ну а дальше это была как раз история, что уже надо было агрегировать это на уровне большой организации, но невозможно. Там, ну, то есть это начиналось, когда... Ну, там, модемы, в общем, это все было нормой, и там системы, которые работали, это зеленые экранчики, алфавитно-цифровые, в общем, там, это IBM AS400, в общем, кто знает, тот вспомнит и узнает такие названия. Это специфичные системы были, вот. Потом начиналось продуктово каких-то вот таких историй обслуживания этих систем, то есть это как раз разрабатывали специально для Coca-Cola системы, которые там использовались. Надо было их все равно поддерживать. И там, наверное, научился выкручиваться в тот момент, когда до разработчика достучаться практически невозможно. У тебя есть проблема, которой там столкнулся пользователь, ее надо как-то решить, потому что там, ну, релизный цикл там занимал годы, это, в общем, там, этих ужас систем. Как и обновление, которое занимало дни, просто вот дни. Вот тут реально я пару раз обновлял там систему, вот это как раз. Это был специальный там день, когда мы выключаем и говорим, никто не работает, мы тут запустили, уж не говорю про процессы там ежемесячных каких-то там закрытий месяца и переноса чего-то куда-то в архивы для того, чтобы система продолжала работать. Но, тем не менее, как бы это был очень интересный опыт понять, как вот такие системы на производительство. Потому что, ну, для тех времен там достаточно много записей, как бы достаточно такие большие истории. Приходилось и отчеты программировать на каких-то псевдоязыках очень странных. Вот. А затем попал уже вот по общению с теми же друзьями, которые меня в Coca-Cola притащили, меня притащили в Тинькофф на самый стартап. И это была, наверное, такая очень странная история. Хотелось прийти сюда на пару... Ну, как все, наверное, приходят. Очень многие приходят в стартап, которые не являются инициаторами. Наверное, поработать, заработать и уйти. Ну, в общем, поработать, заработать получилось. Вот в 16 лет приходится ждать пенсии уже здесь.
Я вот всего маленький кусочек застал там с 19 по факту по там 23-й вот, и это было очень интересно наблюдать за этой динамикой роста. А ты видел с самого-самого начала, самого первого разработчика, мне это безумно интересно, как вот это вот в голове, эта картинка вся, она выстраивается, как все меняется, как нужно себя менять под это тоже. Это очень классный опыт. Как думаешь, есть ли у тебя какая-то профдеформация? Если да, то какая?
На самом деле, конечно же, есть. Это как это в той шутке про врачей. Не бывает здоровых людей, бывают недообследованы. А здесь всегда же есть история, какие-то деформации присутствуют. Я бы, наверное, из того, что на поверхности лежит, это все-таки некоторый консерватизм, тем не менее, который присутствует в характере. И он как раз вот история, что какие-то правила существуют, если мы их проверяем, значит, они должны существовать. Вот. И мы не можем менять правила игры раз в 5 минут, иначе это будет не правило, а что-то размытое. Вот. Из-за этого приходится быть таким некоторым консерватором. И вторая, наверное, история, ну, не знаю, это профдеформация, не профдеформация, это, наверное, все-таки критический там взгляд всегда и требует к доказательным каким-то историям, это, наверное, больше естественно-научный такой уклад. Все-таки там анализ на цифрах, а не на ощущениях. Поэтому я отмечал, что хочется всегда про цифры, быть.
Пруфы, пруфы.
Да, ну, то есть мы всегда смотрим на цифры. В организации, на самом деле, у нас как раз эта история, везде все на цифрах. То есть это data-driven, там, он, еще тогда, когда самого определения, наверное, не было data-driven. Это вот с самого начала, прям изначально. Вот первое дело, что у нас пришли, нужно хранилище и научиться анализировать данные, которые мы обрабатываем для того, чтобы менять все бизнес-процессы и подходы, которые мы применяем.
На самом деле, мне кажется, то, что ты перечислил в качестве профдеформации, это вполне себе такие правильные штуки, которые с опытом вырабатываются, потому что, как говорится, что когда ты молод, ты хочешь вот это все менять быстро, свежее, новое, но со временем ты понимаешь, что так, тихо, вот есть проверенные решения, давайте, ну, постепенно, давайте не все сразу. И мне кажется, что у тебя это в хорошем балансе, и есть и новое, есть и старое, и ты постепенно как бы растешь, принимаешь что-то новое, как вот что-то, как новое положение вещей. И благодаря этому получается и рост в компании тоже.
Я очень надеюсь, что это так, поэтому всегда рад обратной связи, которые приходят и доносят.
Что тоже классно. И наш последний заключительный вопрос. Кем ты мечтал стать в детстве?
Я вскользь уже затронул. Наверное, тогда не было такой профессии программиста, но я хотел что-то с техникой. Наверное, это было около машин. Наверное, вот водитель или механик, вот это вот было, да.
Разбираться, больше, покупаться.
Да, да. Ну, на самом деле, я вот когда вот там в возрасте совершеннолетия, то есть была машина родительская, которую я мог разобрать и собрать руками там вот практически полностью. Там.
Я тоже помню, я читал книги Феймана, какие-то старые, где он рассказывал, как он... А, это было... Вы, наверное, шутите, мистер Фейман?
Да.
Как он чинил вот эти вот какие-то радиоэлементы такие старые. Я думаю, блин, как классно было в то время, когда это было все не на микросхемках, а можно было прям руками все это попробовать починить, потрогать, прям пропаять. А сейчас это такие микро-нано-размеры, что это невозможно ничего с этим сделать, и просто выкидываешь новое, покупаешь.
Ну, это проще, да, получается.
Да. Но вот было прикольное как бы время, и захотелось немного вернуться в то время и вот
аналоговое,
попробовать.
Теплое, да.
Да.
Ну, правда, там это совсем другие ощущения. То есть это такое вот, ну, ощущение, созданного своими руками.
Угу. И вот как раз про то, что я говорил, что можно перебрать всю машину и заново собрать, это классное ощущение. Спасибо тебе, было очень круто. Пока.
Спасибо, что позвал. Мне тоже очень понравилось. Спасибо.
Это был подкаст «Кем ты стал?», который для вас делают ведущий Александр Гузенко, Деврел Светлана Ложкина, звукорежиссер Роман Лукинов, редактор Дарья Клементьева. За джингл спасибо моему другу Артему Головину, а вам спасибо за то, что распространяете подкаст и оставляете комментарии. До скорой встречи. Пока.